символичным, то, что мы начинали первую литургию здесь, именно в этом помещении год назад. И сегодня, спустя год, мы продолжаем свое служение уже вот в таком уже определившемся составе прихожан. Вот пусть нас, конечно, не целый город здесь, хотя Юнщопинг город большой, но православных людей здесь не так много. Но, как говорит одна шутливая такая поговорка, нас мало, но мы в тельняшках. Морецкая такая, морская. То есть, а кто такой матрос, моряк? Это тот, который, в общем-то, ничего не страшится. Вот если Господь даровал нам веру православную, если мы тверды в этой вере, то наш крестик, как своего рода тельняшка, которая показывает всему окружающему миру, кто мы есть такие на самом деле. Вот и христиане всегда были опорой для тех людей, кто потерял какие-то жизненные ориентиры. Ну, истинно верующие православные христиане, конечно же, таковыми были многие-многие из угодников, которых мы прославляем всегда, мученики, преподобные, святители. Посмотришь на человека, на его жизнь, и сразу все как бы встанет на свои места и в твоей жизни, если ты в этом человеке увидишь подлинный опыт веры, любви к Богу. Вот всегда ориентируясь на святых, мы зачастую забываем самих себя исправлять. Думаем, что Господь при всех своих благодеяниях к нам, даровавший нам жизнь, даровавший нам относительное здоровье какое-то, для того, чтобы жить, действовать в этом мире, тоже, опять же, условно, благополучно, как бы, да. Вот мы, кажется, уже имеем все, даже когда, переступив порог церкви, услышали в свой адрес спасительные Божьи слова, что и меня достигло Царствие Божие. Господь пришел ведь ко всем, всех зовет в вечность. Казалось бы, чего еще желать? Однако утренние молитвы, вечерние молитвы, постные дни, взять в руки Евангелие, чтобы дома пообщаться со Христом через Его Слово, почитать, уделить час своего времени, и мы порой уже на это не способны. Не способны, на что-то другое влиять в своей жизни, в жизни своих близких. Нам кажется, что вот какие-то жизненные тупики порой возникают перед нами. Вот, как апостол Павел говорит, хочу делать одно, а делаю другое. Хочу устремляется в мое сердце, моя душа к добру, к Богу, а поступки мои говорят совсем о другом. Какой-то такой зловещий парадокс, что ли. Каждый в себе может его наблюдать. И вот, когда мы бездействуем, хотя знаем наша душа и критерии истинности нашей жизни, прежде всего в голосе нашей совести, который Господь вложил как некую печать, которая вот сияет всегда, как на документе. Большая печать – это всегда свидетельство того, что документ не приложен, что он действителен. И вот на нашу душу Господь наложил такую божественную печать, нашу совесть даровала. И она как критерий выявляет, что подлинно, что ложно, что правильно, что нет. И вот когда мы перестаем слушать голос совести и ждем, пока Господь в нас какое-то еще особое действие свое к нам попустит, то есть как будто Бог что-то не доделал для нас, даровав нам спасение, даровав нам жизнь, возможность дышать, смотреть, слушать, любить. Вот, как будто есть что-то недоделанное. Все для того, чтобы спастись, у нас есть. Однако, если мы забываем про то, что делать должны собственные шаги, как бывает с людьми, которых там по болезни, например, парализовало, они лежат или сидят и бездействуют, если вовремя не обрабатывать их залежавшиеся места телесные, то начинается разложение. То есть человек начинает заживо гнить, в буквальном смысле. То же самое происходит с нашей душой. Если вот не двигаться духовно, если перестать молиться, или когда человек теряет духовный аппетит, не побуждает к развитию этого аппетита вкушением, как с пищей бывает, когда по болезни человек не хочет вкушать еду, она кажется ему неприятной, не хочет. Это не значит, что пища в этот момент человек перестает нужна быть. То есть чувства человека обманывают. Когда человек заболел, ему кажется, что вот это я уже не хочу, вот к этому я не способен. Но это не значит, что делать нельзя. Что вдруг все-таки можно допустить такую мысль, что чувства тебя обманывают. И вот когда ты понуждаешь себя к тому, чтобы хоть чуть-чуть что-то вкусить, то и болезнь отступает. То же самое в духовной жизни. Если пропал духовный аппетит у человека, притупилась жажда любви к Богу, то тогда эту жажду можно вновь распалить, вновь можно разжечься любовью к Богу, ко Христу, Господу нашему, понуждая себя к молитве. Пускай это будет правило. Для жениха, который любит свою невесту, там никаких правил нет. Человек, который умеет верить, доверять другому человеку, значит, любить его, там никаких законов уже, наверное, не существует. Существуют правила дорожного движения. Они всегда как бы охраняют нашу вот, что ли, человеческую такую склонность соскальзывать в какие-то пропасти. Вот, не замечать других участников движения. Поэтому есть знаки. Там, где люди доверяют друг другу, там, наверное, знаки никакие не нужны. Там понимаешь, что вот где твоя зона ответственности, где другого человека. Вот. Но пока мы еще слишком несовершенны, то мы должны опираться на эти знаки. Должны в том числе побуждать себя к тому, чтобы наша душа была в постоянном движении. Если человек разленится в духовном делании, то обязательно, хочешь не хочешь, наша душа начнет загнивать. Вот, а вместе с ней будет загнивать и наше тело. Поэтому, вот, чтобы решать для себя какие-то важные вопросы, жизненные, душевные, нужно начинать с духовности своей. Поэтому, если мы утром, восстав после ночного сна, прибегаем к молитве, то и день складывается совсем по-другому. А если перед тем, как свалиться почти замертво, отойдя от дел, уснуть сном, вот если мы тоже вечерние правила почитаем, пусть не всегда у нас бывает с аппетитом это правило прочитанное, но как священный долг, то мы все равно прибегаем к одному и тому же источнику вечной жизни, к Богу. Иногда с аппетитом, слава Богу, благодарим Господа и радуемся тому, что вот появился, вот разжегся этот аппетит. Вот, а иногда потому, что ты должен это сделать. Вот, но если человек перестанет молиться, перестанет шевелить свою душу, вот, то не нужно ждать, что Господь ее вот каким-то радостным и безмятежным образом пошевелит. Чаще всего Господь посылает человеку, такому закосневшему уже вот, в своей лености и прочих грехах, какие-то испытания и скорби. А через скорби пройдя, человек приобретает уже совсем все не так, как мог бы это сделать без этих скорбей. Поэтому не нужно дожидаться, пока Господь нас будет как дефибриллятор в больнице трясти остановившегося сердца, такими мощными разрядами тока, причиняя какие-то страдания и боль, а нужно самих себя избавлять от этого страдания, прибегая к милости Божией через нашу церковную дисциплину. Она не сложна. Она всегда направлена на то, чтобы возбуждать духовный аппетит и чтобы преодолевать наше желание молиться не исключительно по долгу, по правилам, а превращать это уже в естественное желание говорить с Богом, общаться с Ним на языке любви, на языке святости. Вот. А святость и любовь, она не знает понятия долга. Не потому, что я должен идти к своей невесте, сейчас к ней иду, а потому что хочу, потому что люблю ее. А если любовь притупляется, значит, вступает в силу закон долга. Я защищаю Родину, потому что должен это сделать. Хотя, может быть, в Родине, может быть, тебя не все устраивает, не все там так складно, может казаться. Вот, но ты должен это сделать. А через чувство долга появляется и святость. Поэтому Господь Иисус Христос говорит замечательные слова в Евангелии. Нет большей любви, чем положить жизнь свою за друзей своих. Вот. Очень глубокие, емкие слова, отражающие суть, в общем-то, прежде всего, нашей христианской жизни. Другие есть слова, потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Поэтому научаемся любви к Богу через любовь друг к другу. Поэтому мы становимся способными, когда у нас есть духовная страсть, духовный аппетит для общения друг с другом, соответственно, для общения с Богом. Поэтому вот давайте будем твердыми в вере, стойкими в любви, вот, и в этом нам будет всегда помогать сам Господь, ангел-хранитель, бесплотные силы, коих мы сегодня прославляем. У нас уже целый год так сложилось, что год назад мы решили назвать нашу группу, вернее, привлечь имя какого-то святого, и так вот у нас родилось, поскольку мы в канун, кажется, память прославления чествования Архангела Михаила совершали наше первое богослужение здесь, в этом помещении. Поэтому у нас, естественно, здесь возникло желание как бы назвать рождающийся приход в честь архистратига Божия Михаила. Уже целый год мы совершаем свои службы вот в этом месте, в этом католическом храме, который нам предоставляют. И слава Богу, радуемся тому, что на карте Швеции появляется еще одна такая уже достаточно яркая такая точка в Йоншопинге, где есть еще один православный приход, наряду с другими православными приходами, где призывается имя Божие и прославляется архистратиг Божий Михаил. Архистратиг — это значит военачальник, тот, кому поручено быть водителем, начальником воинства небесного. А небесное воинство, которое существует, о жизни которого мы узнаем из Священного Писания и Предания, Ветхого Завета, Нового Завета, церковной жизни, направлено на то, чтобы направлять человека к спасению. Поэтому вот все, кто так или иначе прикоснулся к нашей церковной жизни здесь, приходя вот в этот приход, он приобретает в лице архистратига Божия Михаила особого покровителя. Поэтому не побоюсь утверждать, что в Йоншопинге есть свой покровитель небесный, помимо других православных приходов, имеющих имена святых угодников, есть еще вот архистратиг Божий Михаил, который покровительствует всем православным христианам вне их национальности. Вот, поэтому будем достойны такого великого покровителя небесного архистратига Божия Михаила. И я радуюсь тому, что в этот день с нами наши сербские братья, отец Слободан,